Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая, заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева. Сегодня у нас в гостях заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Алина Михайловна Свердлова-Александрова. Добрый день, Алина Михайловна.
Здравствуйте.
Вы работаете в отделе западноевропейского, русского и современного искусства. Этот отдел расположен в главном здании Иркутского областного художественного музея. Его адрес – улица Ленина, 5. Кстати, остановка общественного транспорта на этой улице так и называется – художественный музей. Здание старинное, необычной архитектуры, со сводчатыми окнами. И, конечно, оно, безусловно, привлекает внимание иркутян и, конечно, гостей нашего города. Вот когда-то здесь размещалась Иркутская мужская гимназия. Я не знаю, как вы, но вот я сегодня, когда ждала вас вот, в вестибюле этого здания, я пыталась представить себе, а что находилось вот на первом этаже, да, вот все-таки, ну, понятно, на втором этаже там вот, зал рекреационный, естественно, там были и сами комнаты, где проходили само учение, да, то есть это были учебные комнаты, были лаборатории. Интересно, а где вот мог находиться, на ваш взгляд, кабинет директора гимназии?
Ну, скорее всего, он находился на втором этаже, так как второй этаж, он парадный. Там находится также и большая зала, где проводились балы, и, возможно, была импровизированная сцена, где школьники ставили спектакли.
Ну, это все понятно, но, во всяком случае, конечно, вот человек, который заходит в музей, ему всегда очень интересно представлять не только себя сегодняшнего вот в этих конкретных обстановках, в этой ситуации, но и, конечно, представить себе, что было вот в этом здании, ну, скажем, лет 100 тому назад, а вот что на самом деле было в этом здании, давайте мы с вами сейчас вот об этом поговорим, да, вот Иркутская мужская гимназия когда-то располагалась здесь, в здании художественного музея, а вот сама гимназия в Иркутске появляется в 1805 году и располагается в каменном здании на улице Заморской, будущей Амурской, будущей улице Ленина, в здании, где сегодня находится Иркутский авиационный техникум. Ну, помещения, понятно, не хватало, и было принято решение построить для гимназии более комфортное здание. И вот 3 июня 1905 года состоялась закладка нового здания, а летом 1907 года уже было завершено строительство правого пристроя. 2 сентября этого же, то есть 1907 года, состоялось освящение нового здания гимназии. Строительные работы на этом не закончились, потому что в 2009-2010 годах с северной стороны к старому зданию был пристроен новый корпус по проекту архитектора Рассушина. Ну и вот мы снова вернемся к тому, с чего мы начали. 20 век – это век перемен. И вот какие события происходили в 20 веке в истории этого здания? Какие еще организации, ну, помимо вот уже упомянутой мужской гимназии, вот в этом здании находились?
В годы Первой мировой войны новое здание мужской гимназии, то есть в котором сейчас расположен наш Иркутский художественный музей, переходит в аренду военному ведомству, и в нем открывается вторая школа прапорщиков. Уже в 1918 году здесь размещаются курсы по подготовке инструкторов или командиров Сибирской Красной Армии. То есть все равно это было учебное заведение. В 1920 году в помещении бывшей гимназии размещаются общеобразовательные курсы командного состава 5-й армии.
У нас аж вот улица в Иркутске есть, улица как раз 5-й армии, которая была названа в честь вот именно да, вот этого воинского подразделения.
А уже в декабре 1921 года здание заняла Иркутская губернская совпартшкола. И в 1930 году совпартшкола была переведена в Читу, а здание отдано Восточно-Сибирскому краевому коммунистическому университету, который готовил кадры для партийного и советского аппарата и органов печати. В 1932 году Когому ВУЗ реорганизовали в высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу имени Михаила Осиповича Разумова.
Разумова. Я тоже просто хочу сейчас обратить внимание радиослушателей, что Михаил Осипович Разумов был арестован органами НКВД в 1937 году и был расстрелян, ведь он по существу возглавлял наш партийный аппарат в нашем городе Восточно-Сибирской области.
В нашем же музее во время Великой Отечественной войны расположился завод по выпуску патронов. То есть в наших великолепных залах стояли станки. Там действительно многие старожилы помнят, как там изготавливали патроны. Иногда во время экскурсии нам об этом рассказывают. И уже после войны в старом здании разместился Иркутский авиационный техникум.
В 1949 году, вот уже в новом здании, новое здание гимназии, да, мы сейчас говорим о том, где размещается художественный музей, и что там находилось?
В 1949 работал филиал Восточно-Сибирской академии наук СССР. И только в 1973 году здание было передано Иркутскому художественному музею.
Спасибо за такую подробную справку. Вот во времена моего детства в Иркутске было всего два музея. Вот краеведческий музей и художественный. Вот в краеведческом музее, я помню, когда туда маленькая приходила, меня вот просто... Почему я запомнила этот музей? Потому что меня просто на первом этаже потряс красный скелет. Вот, кстати, почему он был красный?
Почему красный?
Но это уже я потом узнала, когда поступила в государственный университет, на исторический факультет. Дело в том, что наши предки, они же верили в загробную жизнь, и они считали, что если умершего человека посыпать красной краской, охрой или кровавиком, он обязательно возвратится к жизни. Вот поэтому, естественно, и красный скелет, потому что охра просто, она пропиталась сквозь слои ткани и уже пропитала сами кости. Ну, а вот в художественном музее, я помню рассказ экскурсовода, который рассказал о такой потрясающей совершенно истории, связанной с картиной Пуссена, о том, как она чуть было из Иркутска не пропала, когда ее белочехи пытались из нашего города вывезти. Да, ну вот, наверное, все-таки об этом мы с вами поговорим чуть попозже. А вот в вашем детстве какие были музеи?
Ну, я бы сказала, что мое детство и вся дальнейшая жизнь были тесно связаны именно с тем музеем, в который я пришла в итоге работать, то есть в Иркутском художественном музее. Когда мне было года 4 или 5, я занималась рисованием в студии при Иркутском художественном музее. Кстати, у нас и сегодня существует такая студия, куда могут приходить дети обучаться рисованию. И, наверное, одно из моих самых ярких детских впечатлений – это замечательные огромные вазы японские 19-го столетия, которые мне казались чем-то волшебным. Вот. Ну и, конечно, из экспозиции нам тоже проводили экскурсии, но самое яркое – это, наверное, портрет моего дяди, работы Бурлака. Вот такой вот странный выбор был у меня в детстве.
Да? Да. Ну, а вот сегодняшние дети, наверное, все-таки, конечно, они отличаются. Ну, от меня это уж точно отличается, потому что все-таки достаточно давно живу на этом свете. А вот сегодняшнее поколение вот иркутских детей, что привлекает в музей? И вот как часто они приходят в музей? Вот, и вообще, чем их можно в музее удивить?
Многие дети, на самом деле, очень любят приходить в музей. Наверное, изначально им кажется, что произведение искусства – это что-то пассивное, то есть это лицезрение, прослушивание лекции о том, когда оно было создано. И обычно дети выходили со знанием, что это за произведение, как оно называется, но редко вглядывались. И вот мы несколько лет назад решили вести интерактивные мероприятия для детей. Были разработаны квесты. То есть ребята сначала прослушивают экскурсию, в которых мы рассказываем о наиболее интересных произведениях, а потом они выполняют задания одно за другим. Помогают либо нашей музейной совушке Ульяне решить загадку и разгадать слово, либо ищут тайну нашего музейного духа, такого таинственного и немного жутковатого, ищут имя его лучшей подруги.
Находят?
Находят, да. То есть детям очень нравится. И самое лучшее в этих квестах, что ребята действительно всматриваются в произведение искусства. То есть им нужно определить какие-то детали, найти ответ. Они хорошо запоминают, кто автор. Они учатся именно видеть и смотреть произведение.
Ну, это интересно только детям или взрослым тоже может быть интересно? Бывают ли такие вот семейные квесты в музее?
Да, конечно. Любой наш квест, он подходит и для семейного досуга. во время музейных мероприятий, больших праздников, такие как «Вечер искусств» 4 ноября или «Ночь музеев» в мае, мы часто раздаем наши квесты и взрослым, и детям. И я бы сказала, что взрослым это нравится не меньше, чем ребятам. То есть с удовольствием помогают, решают.
Ну вот, кстати, вы правильно сказали, вот такое существует мнение о том, что посетитель в музее, он пассивен, да, вот он с определенной долей внимания, там, больше или меньше, слушает рассказ экскурсовода, и большая часть рассказа забывает уже, вот, переступив порог музея, да, вот уже выходя из музея. Вот если детей вот есть чем удивить, да, вот те же самые квесты, то вот чем можно удивить, помимо квестов, взрослого человека?
Ну, я бы сказала, что, во-первых, взрослому посетителю, конечно же, будет интересна наша уникальная коллекция. У нас можно увидеть таких выдающихся русских художников, как Боровиковский, Рокотов, Брюлов, Варнак, Венецианов, Иванов, Репин, Поленов и многие-многие другие. Немало работ мастеров второй половины XIX века, передвижников, то есть те, кто увлекается историей искусства, немного с ней знакомы, действительно найдут что-то интересное для себя.
Но чем гордится музей?
Ну, конечно же, это произведение Крамского, портрет Гаврилова. Также произведение Маковского, наверное, одно из самых прекрасных произведений его кисти. Это портрет императрицы Марии Федоровны, который неизменно привлекает внимание. Портрет генерал-губернатора Муравьева-Амурского. Также у нас есть произведение Максимова о тяжелой крестьянской судьбе. И, конечно же, Левитан, Поленов, Саврасов и Шишкин.
А знаменитый Репин?
И, конечно же, у нас очень часто в экспозиции можно увидеть Репина. Сейчас можно увидеть его этюд на дне морском, который он подготовил для произведения Садко. И, конечно же, жемчужина нашего музея – девочка нищая, рыбачка, которую Репин написал, будучи еще достаточно молодым художником. Написал он свою рыбачку во Франции, в местечке Вёль, где он был вместе с такими художниками, как Поленов и Боголюбов. И «Нищая» считается мировым шедевром, то есть это одно из самых великолепных произведений, которое сыграло значительную роль в творческой судьбе самого автора.
Вот моя подруга, она живет в Москве, она, кстати, была на выставке Третьяковки, где сегодня экспонируется вот наша иркутская репинская нищая, и она сказала: ты знаешь, я знаю эту работу, но я даже представить не могла, что оказывается она из иркутской коллекции. Ну, так приятно, конечно, было услышать.
Совершенно верно. Нашу работу приобрел из мастерской Репина основатель нашего музея Владимир Платонович Сукачев, коллекционер, меценат, трижды голова города Иркутска второй половины XIX столетия, который любил произведения искусства, собирал произведения искусства, дружил с некоторыми художниками и приобретал картины, полотна прямо из мастерских, в том числе, как это произошло и с «Нищей».
Ну вот вы так перечислили такое большое количество имен художников, перечислили названия произведения, а вот есть ли среди вот этих имен или среди этих произведений любимое у вас?
Я бы сказала, как у экскурсовода, мое любимое произведение – это портрет Гаврила Романовича Державина, работы художника Сальваторе Тончи. Произведение очень интересно тем, что оно совмещает именно столичный шарм Петербурга и некоторую иркутскость. То есть произведение, которое стало ответным подарком от великого поэта, иркутскому купцу Михаилу Васильевичу Сибирякову, который в свое время отправил, опять же, своему любимому поэту в далекий Петербург драгоценнейший подарок – шубу и шапку. И вот Державин пожелал, чтобы на портрете он был изображен именно в сибирских мехах.
Ну, я же там помню, ведь там же еще иркутский пейзаж.
Совершенно верно, но иркутский пейзаж – это уже дальнейшая история бытования полотна. Дело в том, что уже в середине 19 столетия полотно необходимо было отреставрировать. И польский художник по фамилии Вронский, который в это время оказался в Иркутске.
Но он не сам оказался, насколько я помню,
ну, да,
он участником
был
восстания.
Конечно, он был в ссылке.
1863 года, и да, отбывал ссылку.
Ну вот он великолепно отреставрировал полотно, но решил добавить ему причастность к нашему городу. И изобразил на заднем плане за фигурой Державина панораму города Иркутска образца 19 столетия. То есть на самом деле Державин и именно этот вид вместе никак не могли бы сосуществовать.
А все-таки что вот в портрете? Тут вам нравится шапка, шуба или образ самого Гаврила Державина?
Ну, конечно же, и образ. Дело в том, что сам Державин портрет очень любил. У него был точно такой же портрет на первом этаже его дома. И Сальватору Тончи, когда пришло время писать этот парадный портрет, он написал красивейшую оду. Произведение, в котором он написал и шапку, и шубу, и как он хочет выглядеть. Ну, то есть, действительно, кому интересно, вот советую почитать.
Ну, то есть, здесь, конечно, очень интересная история, не столько, да, ведь и не только сам портрет, не только, естественно, герой этого портрета, но и удивительная история создания этого портрета, которая связана непосредственно с нашим городом. Вы знаете, у нас же ведь в этом здании находится еще и отдел западноевропейского искусства, да? И вот все-таки давайте вернемся к моему рассказу, вот, к моему детству, а, вот этого потрясающего рассказа экскурсовода, вот о той знаменитой картине Пуссена, которая могла быть похищена из нашего города. Все-таки что это за история? Пожалуйста, расскажите о ней.
Да, действительно, история очень интересная. Дело в том, что полотно великого художника, наверное, одного из самых известных в мире художников, полотнами которого, воистину, гордится каждый музей, в котором они находятся. Это полотно приобрел все тот же Владимир Платонович Сукачев для своей коллекции. Привез в Иркутск, но уже в 1920 году, когда Иркутск был занят белчехами, Владимир Платонович в нашем городе уже не проживал, он уже уехал в Крым и там скончался, к сожалению. Когда белочехи увидели это полотно, они поняли, что это действительно шедевр. И когда они должны были уходить из Иркутска, один из них решил полотно похитить. Неизвестно как, но об этом узнал революционный комитет, и были отправлены люди на поиски этого полотна. Уже собирался отходить эшелон с белочехами, и красногвардейцы, проходя по составу, полотно в первый раз не нашли. Но, возвращаясь уже обратно, проходя по поезду, в одном из купе они увидели странную сцену. Там шел праздник, было пиршество. То есть за накрытым столом сидели люди, выпивали, горели свечи. И, в принципе, нельзя сказать, что было что-то необычное. Но когда один из людей случайно задел край стола и откинул скатерть, то увидели, что все блюда, вся посуда стоят на великолепном полотне Пуссена. Полотно, конечно же, вернули, но и сегодня можно увидеть шрам, по которому было полотно вырезано из своего подрамника, а также увидеть след от горячего стакана, который сейчас, благодаря прекрасной реставрации, едва заметен.
На самом деле, если хочу подтвердить, потому что если вот в детстве я видела вот этот кругляшок, который оставил стакан с горячим чаем на этом полотне, то сейчас вот как вот мы не пытались тоже вот с моей хорошей знакомой разглядеть все-таки, где же этот след, честно говоря, мы не нашли, поэтому...
Ну, на самом деле, если знать, где этот след находится, то его достаточно просто увидеть. Ну, конечно, вот след от воска, капающего со свечи, заметен гораздо больше. Это уже травма, которая наверняка останется с этим полотном. Ну, как часть истории уже.
Да, вот еще одна история очень интересная и поучительная для нас о том, что все-таки полотна должны находиться в музеях.
Да.
Когда я работала над своей книгой «Иркутянка. Портрет на рубеже 19-20 веков», вот я писала об истории Иркутского института благородных девиц имени императора Николая I и о том, что в парадном зале этого института, вот, ну, кстати, сегодня в этом здании на бульваре Гагарина располагается Иркутский государственный университет, так вот в этом парадном зале находился портрет императрицы Александры Федоровны. И вот у меня, ну, как всегда, да, у меня заготовка есть, вот такой рояль в кустах, вот я принесла сегодня фотографию. Это девочки-институтки в этом зале, они собрались на бал-маскарад, тут мы видим этих девочек, их воспитательниц в очень красивых костюмах, вот малоросские костюмы, и на стене за ними, то есть на фоне как раз этой стены они сфотографировались, два портрета. Вот с левой стороны я вижу портрет императора Николая II, а вот с правой стороны... Как раз вот эта фигура, фигура императрицы Александры в парадном белом платье. И вот у меня вопрос. Вот я проходила по залам музея. Вы знаете, я увидела вот портрет императрицы Александры Федоровны в парадном белом платье. Неужели это тот самый портрет?
Да, это именно тот самый портрет, который был создан специально для Девичьего института Восточной Сибири. А я, как музейщик, глядя на этот портрет, портрет императрицы Александры Федоровны, в первую очередь обратила на подпись. Подпись «Карл Рейхель», и там было написано «Город Иркутск». То есть вроде бы как императрица в Иркутске не бывала и жила в Петербурге. Как же он оказался у нас? История на самом деле очень интересная. Дело в том, что Карл Рейхель – это столичный художник, копиист. Он вместе со своей семьей был вынужден прибыть в город Иркутск, так как его свекровь, жена скончавшегося декабриста Ишкевича, не могла вернуться обратно в Петербург, ее не отпускали обратно в столицу. И тогда художник со всей своей семьей прибыл в наш город. Здесь ему заказали портрет императрицы специально для здания Девичьего института Восточной Сибири.
Ну, еще называют его Институт благородных девиц.
Да, Институт благородных девиц. Создан он, конечно же, был не с натуры. Образцом послужило произведение, которое выполнено английская художница Христина Робертсон. Она написала Александру Федоровну с натуры. На портрете, который можно увидеть в одном из столичных музеев, предстает юная девушка в таком же белом платье и с очень похожей композицией. Рейхель писал копию с гравюры, которая была сделана с этого портрета. Об этом говорит то, что он изменил цвет ткани на заднем плане, то есть в оригинале она голубая, на нашем же портрете красная. Также он брал некоторые детали, такие как, например, в оригинале императрица изображена со своей любимой собачкой. Также он показал императрицу, которая на портрете Робертсон, как я повторюсь, предстает как юная и почти легкомысленная девушка. Она показана более старше. Если на тот момент ей действительно было около 50 лет, здесь ей можно дать лет 40. Но все же нельзя сказать, что это женщина, которая на тот момент размышляла о тяжелой судьбе своей страны, о судьбе своих детей.
Нет, ну портрет, конечно, очень красивый, очень эффектно приписано платье, вот чувствуется вот эта ткань, фактура ткани, такой белый атлас, кружево, великолепное украшение, и вот в прическе у нее, и на лифе платье, очень красивый портрет. Не знаете ли вы вообще, вот как этот портрет из Института благородных девиц вот мог попасть в художественный музей? Ну вот в 20-м году Институт благородных девиц был закрыт, так, и затем там стал располагаться, опять же, Иркутский государственный университет, который появляется в 18-м году, и, скорее всего, вот тогда и произошла передача вот всех ценностей, сведений тогда музея в Сорго, или как его стали называть, Коровеческого музея, потому что в это время музей уже был в Сорго национализирован, и, естественно, он собирал, аккумулировал себе вот все вот такие культурные ценности. Мне кажется, что вот именно в 2020 году, скорее всего, портрет мог поступить в фонды Коровеческого музея, а когда шло разделение фондов Коровеческого музея и выделялся художественный музей, то вот именно уже как художественная ценность, вот этот портрет уже перешел к нам в музей.
Ну да, и действительно, это портрет, которым мы действительно гордимся. У нас много портретов прекрасных императриц, опять же, Мария Федоровна с ее легендарными украшениями.
Да, кстати, вот еще один вопрос. Я когда поднялась к вам в кабинет, я увидела портрет императрицы Марии Федоровны и в каком-то таком очень странном изображении, объемном. Вы знаете, вот я о чем подумала, что вот почему-то считается, что музеи, в принципе, созданы для здоровых людей, да, потому что эти люди должны хорошо стоять на ногах, это люди должны хорошо увидеть, хорошо слышать. Ну, а как быть вообще-то тем людям, у которых есть ограничения вот, по здоровью? Вот, а им что, музеи не нужны? Они не могут в музеи попасть?
В нашем музее мы рады всем посетителям. И также мы стараемся максимально представить наши произведения для людей с особыми потребностями.
С ограниченными возможностями, да.
Ну, да. Как, например, для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. У нас предусмотрена как экспозиция, интереснейшая экспозиция искусства стран Востока на первом этаже, так у нас предусмотрен и ступенькоход, при помощи которого мы поднимаем группы на второй этаж, где у нас располагаются основные экспозиции русского и западноевропейского искусства. Также для слабовидящих посетителей у нас есть ряд тактильных произведений, в число которых входит и Мария Федоровна. К сожалению, она сейчас не входит в постоянную экспозицию. Мы чаще всего проводим с ней лекции, то есть к нам приходит группа по заявке, и мы даем потрогать и рассказываем про эту картину. Также у нас есть тактильная копия нищей, иконы и натюрморта.
И эта коллекция у нас расширяется, прибывает, и вот, насколько я помню, мы говорим о том, что скоро у нас будет создана отдельная экспозиция вот из этих произведений, для того, чтобы люди, независимо от того, есть заявка, нет заявки, ну, не мог человек позвонить, допустим, да, в музей, но он может приехать в любое для него удобное время для того, чтобы ознакомиться вот с этими произведениями.
Да, совершенно верно. Если сейчас для того, чтобы подняться на ступенькоходе, необходимо заранее оставить заявку для того, чтобы были люди обучены пользоваться этим ступенькоходом, и обычно мы принимаем такие группы в будние дни, то для слабовидящих мы надеемся, что мы откроем специальную экспозицию, которая, возможно, будет и частью общей экспозиции, и непосредственно уже... Придя в музей, каждый может приобщиться к прекрасному.
Ну, это замечательно. Ну, хорошо, а вот сегодня, вот если я захочу прийти в музей, да, ну, вот я вот себе представила рядовым посетителем, и вот чем вы можете сегодня меня порадовать вот в нашем музее? Какие интересные экспозиции или новые выставки? Вот сегодня, это сегодня, а что завтра, допустим, может увидеть посетитель музея?
В нашем главном здании Иркутского художественного музея, вот именно на Ленина 5, постоянно обновляется экспозиция большого зала. То есть помимо шедевров мирового искусства, которые находятся у нас постоянно, можно увидеть и шедевры иркутских художников. Например, сейчас у нас открылась выставка семьи Юшковых. Замечательные художники, которые запечатляли на своих полотнах сибирские пейзажи, то есть если зритель хочет именно почувствовать всю мощь сибирского пейзажа, ощутить великолепие сурового края, просто необходимо прийти на эту выставку.
А называется она, эта выставка?
«Одна мастерская, две судьбы», так как у художников Анны и Ивана Юшковых это супружеская пара. Они работали в одной мастерской и создавали произведения, которые, ну, конечно же, в чем-то и похожи друг на друга, но все-таки отражают характер каждого из художников, судьбу и Анны, и Ивана.
И вот, мне кажется, особенностью этой выставки является то, что эта выставка сборная, то есть это не только те работы, которые хранятся в художественном музее, а вот сотрудники музея собирали эти работы буквально вот по крупицам, по одному, по два полотна, как от частных лиц, от галереи, из других организаций, даже других городов. Поэтому, конечно, вот эту выставку нужно непременно посетить, потому что вот в таком виде, вот такая большая выставка работы этих двух замечательных художников, она, ну, если и будет еще раз показана, то это уже, конечно, наверное, к следующему только юбилею.
Ну, мы стараемся на наших выставках представить полный объем творчества художника, показать все этапы его жизненного пути. Так, следующая выставка у нас будет Аркадия Вычугжанина, где тоже будут произведения не только из коллекции Иркутского художественного музея, также будут произведения и этюды из частных коллекций, из других музеев, то есть сейчас идет активный подбор работ. Также на этой выставке можно будет познакомиться с архивными документами Вычугжанина, даже посмотреть его аттестат зрелости.
Ну, многое другое. Конечно, это интересно. Но вот этот год, ведь год 19-й, это год необычный и для Иркутска, и для самого музея. Это год, когда мы отмечаем 170 лет со дня рождения Владимира Платоновича Сукачева, чье имя носит наш музей. А вот что сейчас вот в рамках юбилея может увидеть посетитель в музее? Вот именно сегодня, еще не дожидаясь вот этой замечательной даты, то есть 27 июля, когда мы будем отмечать день рождения Владимира Платоновича, а сегодня что-то можно увидеть?
Конечно, юбилей нашего основателя, нашего музея, мы празднуем в течение всего года. Наверное, одно из самых ярких событий, даже череды событий, это выставки публикаций, шедевры из коллекции Владимира Платоновича Сукачева. Мы берем наиболее выдающиеся произведения, в число которых будет входить и произведение Никола Пуссена, кому интересно продолжение этой истории. Приходите в августе, А так, каждый месяц 27 числа открывается новая выставка-публикация, на которой можно посмотреть произведение, узнать немного о художнике, узнать о самом произведении, о месте, где оно было создано, и все, что с этим произведением связано.
Вот сегодня какая выставка экспонируется в музее?
На сегодняшний день это выставка-публикация художника Лагорио, интереснейший художник, пейзажист, и его произведение «Вид на Аюдака со стороны Алушки». Тоже, ну, не буду раскрывать все карты, произведение очень интересное, и придя на эту выставку-публикацию, вы сможете познакомиться как с самим Лагорио, так и узнать тайну «Медведь горы», прочитать ее легенду.
Да, а вот эту тайну как раз для нас раскрыла сотрудник отдела Людмила Николаевна Снатко, один из опытнейших музейных работников. Так что вот давайте так заинтригуем наших радиослушателей для того, чтобы они постарались вот эту тайну отгадать, да? Очень, конечно, жаль, что время нашей передачи подходит к концу. Мы с вами уже успели поговорить, хотя и кратко, вот и об экспозиции музея. Ну, а вот какие-то пожелания радиослушателям есть у вас? Что-то вы хотите им сказать? У вас есть сегодня такая возможность?
Конечно, мы пожелаем, наверное, каждому человеку приходить в музей, приобщаться к прекрасному, приходить на наши замечательные выставки, как и в постоянную экспозицию, так и на тематические временные выставки. Так, например, следующий год у нас будет юбилейный год музея, и мы подготовим очень много интересного. Не буду, опять же, рассказывать обо всем. Лучше один раз увидеть, чем услышать. Но следующий год будет очень насыщенный на большие проекты, действительно интересные проекты. К тому же это будет год 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. И, конечно, это мимо этого события музей тоже не пройдет мимо.
Ну, а сейчас нужно пользоваться возможностью, пользоваться моментом, прийти в музей, посмотреть и как постоянную экспозицию, так и те выставки, которые, к сожалению, долго музей не может экспонировать. Поэтому вот Юшкову у нас будут июль длиться, да?
Совершенно верно. И 9 августа открывается уже выставка.
Поэтому нужно успевать приходить в музей, чтобы получить, конечно, огромное удовольствие от тех выставок, которые сегодня здесь представлены.
Ну и, конечно же, хотелось бы пригласить всех в сентябре, то есть 19 сентября открывается большая выставка, большая экспозиция полотен с коллекции Владимира Платоновича Сукачева. Опять же, мы покажем всю коллекцию, мы расскажем практически про каждое произведение и расскажем, конечно же, о личности Владимира Платоновича Сукачева.
Я думаю, это будет очень интересная выставка, и обязательно наши радиослушатели постараются на нее попасть. Ну, уважаемые радиослушатели, сегодня гостей новой рубрики городского радиоканала «Прогулки по музею» была заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Алина Михайловна Свердлова-Александрова. Благодарим вас, Алина Михайловна. Надеюсь, мы еще не раз с вами увидимся в этой студии и ждем, конечно, ваших новых историй. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. Нам важно знать, нравится ли вам наша новая рубрика, о чем бы вы еще хотели узнать. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.